режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот главная тема выпуска. В Абхазии сегодня встречаются эксперты из Абхазии, Грузии, России, ООН и ЕС, чтобы обсудить меры по предотвращению конфликтов на грузино-абхазской границе. Процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым стал темой проекта «Рисуем суд». Могут ли противоречивые высказывания премьер-министра Владимира Путина и президента Дмитрия Медведева относительно вступления России в ВТО привести к разногласиям в политическом тандеме? В эфире «Свобода в полдень». Намеченные на сегодня грузино-абхазские консультации в населенном пункте Гали стали первыми после признания России независимости Абхазии. Грузинские власти подчеркивают, что в нынешних консультациях российская делегация будет представлена в качестве одной из сторон межгосударственного конфликта, а не в качестве миротворца. Ну и сейчас ко мне присоединился мой коллега Олег Кусов. Добрый день, коллег. Добрый день, Олег. Он сегодня занимается этой темой. Олег, вам слово.
Здравствуйте. Сегодняшняя встреча в Гали, помимо грузинской и абхазской делегации, принимают участие представители России, ООН и Европейского Союза. Договоренность о проведении данной встречи была достигнута на женевских дискуссиях по Южному Кавказу, состоявшихся 1 июля нынешнего года. Тбилиси подчеркивает, что впервые представители России сядут за стол переговоров в качестве стороны конфликта. Женевские дискуссии по ситуации на Кавказе начались 15 октября 2008 года, после окончания августовской войны. Они стали возможными после подписания миротворческого плана Саркози Медведева. Тбилиси напоминает, что Москва по-прежнему не выполняет один из ключевых пунктов плана Саркози Медведева о возвращении российских вооруженных сил на линию, предшествующую началу боевых действий в августе прошлого года. Однако сегодня на встрече в Гале будут в основном решаться вопросы безопасности жителей гальского и прилегающих к нему районов. Я попросил прокомментировать встречу в Гале политолога Дмитрия Шушарина.
Я полагаю, что все-таки одно дело официальная повестка дня, другое дело те разговоры, которые могут вестись в кулуарах или могут вестись между членами делегации, и которые афишироваться не будут. Ну, об этом мы можем только предполагать. А в принципе, конечно, любая попытка и как надо называть ситуацию в этом регионе и в этом конфликте, она хороша по определению. Сразу другое, как Россия будет теперь выкручиваться из этой ситуации. Дело в том, что прошлогоднее решение о признании Абхазии и Южной Осетии, оно, если кого и поставило наиболее неприятное и глупое положение, так это российскую сторону. Поскольку теперь все вопросы будут решаться, это все очевидно, и будет решаться с очень большим трудом для всех. То есть это усложнило, очень сильно усложнило любое замедление в этой зоне. Второе, что мне кажется достаточно важным, вот мы все исходим, прежде всего, конечно, российской дипломатии, но и мы исходим из того, что ситуация в конфликте не меняется, меняться не будет, что невозможно никакое замирение между Грузией и Абхазией. Между тем, это не так. Никаких гарантий того, что ситуация не изменится и позиции сторон не изменится, у нас нет. И прежде всего, с той точки зрения, что при дальнейшей русификации Абхазии она идет. Это все прекрасно понимают. И при дальнейшей увеличении помощи Западной Грузии и изменении в этой стране, ситуация, безусловно, будет меняться и меняться в очень неприятную сторону. Мы все прекрасно понимаем, это совершенно очевидно, что Абхазия в этой ситуации развиваться не будет. Нет такого задачи у России развивать Абхазию. Поэтому постепенно сложится разница между экономическим и социальным развитием, собственно, Грузии и Абхазии, которая от нее пока отсоединена.
Дмитрий, Москва против повышения веса западных стран и организаций разрешения грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Насколько эта позиция реальна?
Связано с представлением о постсоветском пространстве в некой зоне сферы влияния. Формально есть возможности, которые используются полностью, возможности препятствовать работе европейских институтов, наблюдателей и организаций в зоне конфликта, ну, в рамках этих институтов. Но, конечно, фактически в перспективе большой политики это, в принципе, невозможно. Невозможно, и никакой кризис, как бы, может, не рассчитывали в Москве, не отвлечет ни ведущие державы, ни ведущие институты от участия в этом конфликте. Такого не может быть, понимаете. По существу, в общем-то, что значит возвращение к политике, как реал-политик, и к тому, что постсоветское пространство исключительно сфера влияния России. Это попытка встать на пути процесса глобализации. Этого не может быть. Для того, чтобы добиться, нужно иметь некую сверхсилу и проводить политику аналогичной политике Северной Кореи. Скажем так, на всем постсоветском пространстве. Этого в России нет. То есть, какого бы ни были партизаны, у меня просто нет сил для их реализации.
говорил политолог Дмитрий Шушарин. Встреча в Галика, сообщает информационное агентство, уже началась. Слово нашему корреспонденту в Грузию Георгию Кабаладзе.
Несмотря на ряд противоречий, во вторник встреча между грузинской и абхазской сторонами с участием российских военных все-таки состоится, как и было запланировано, в Гальском районе Абхазии. Такие встречи периодически организовывались в селе Чубурхинджи несколько лет назад, еще до военного конфликта 2008 года. Однако в 2006 году, после ввода в Кудорское ущелье Абхазии грузинских формирований, официальный Сухуми отказался от любых контактов с грузинской стороной, настаивая на выводе грузинских войск из Кудори. Затем была российско-грузинская война, которая, кстати, шла не только на территории Южной Осетии, но и в Абхазии, конкретно в Кодорском ущелье и западногрузинских районах, прилегающих к Гали. Таким образом, встреча в Гали будет первым непосредственным контактом между Грузией и Абхазией после признания России независимости бывших грузинских автономий. Однако государственный министр по реинтеграции Тимур Якубашвили подчеркнул в интервью «Радио Свобода», что встреча в Гали будет кардинально отличаться от тех консультаций между Тбилиси и Сухуми, которые проходили до 2006 года в Чубурхинджи.
Когда на российской базе приглашались грузины и абхазы, он наблюдал. Это уже не встреча на русской базе, или не под эгидой русских оккупационных войск. Это результат женевской встречи, где Россия является частью конфликта. Естественно, там уже будут присутствовать представители Евросоюза, ОБСЕ, США, грузинской стороны. Превенция инцидентов на административной границе или вообще. Там Россия – это страна конфликта, а не миротворец.
По словам господина Якубашвили, на этот раз стороны обсудят возможность создания механизма предотвращения инцидентов на границе в рамках общих договоренностей, достигнутых в ходе дискуссий в Женеве по стабильности в Закавказье. Замечание господина Якубашвили не случайно. Тем самым он подчеркивает, что участие в такой встрече грузинской делегации никоим образом не означает признание легитимности пребывания российских войск на территории Абхазии. Со своей стороны, министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба в интервью «Радио Свобода», хотя и выразил готовность абхазской стороны направить представителя для участия во встрече, но высказал сомнение в продуктивности подобных консультаций в условиях, когда миссия ООН сворачивает свою работу в Абхазии.
Это был материал нашего корреспондента Грузии Георгия Кабаладзе. Лейла?
Спасибо, Олег. Я напомню, что в прямом эфире в нашей студии был корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Он сегодня следит за встречей, которая проходит в Абхазии. Это встреча экспертов из Абхазии, Грузии, России, ООН и ЕС по предотвращению конфликтов на грузино-абхазской границе. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Новости на «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Чечне в результате обстрела из гранатомета автомобиля один милиционер погиб, 6 были ранены. В Хамунческом суде Москвы сегодня состоится очередное Ходорковского и Платона Лебедева. В Гали, Абхазии, сегодня проходит первая встреча по предотвращению инцидентов в зоне грузино-абхазского конфликта. На юге Афганистана, в провинции Гилмент, при катастрофе вертолета погибли 2 человека. Следующая краткая сводка новостей на «Радио Свобода» через 15 минут. 14 часов 7 минут. Слушайте повтор программы «Американский час. Поверх барьеров» с Александром Геннисом. Вот некоторые темы выпуска. Память Аксенова. Музыкальная полка Соломона Волкова. Как выбирают Верховный суд. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. История антифашистской богемы. Кинообозрение с Андреем Загданским. Ретроспектива Тарковского в Нью-Йорке. А вы слушаете «Свободу в полдень». Поправка Медведева – так называется материал, который сегодня опубликовала газета «Ведомости». Речь идет о противоречивых высказываниях премьер-министра Путина и президента Медведева относительно вступления России во Всемирную торговую организацию. Может ли это привести к разногласиям в политическом тандеме? В этом с помощью экспертов разбиралась обозреватель прессы Валерия Шабаева.
Спустя месяц после того, как премьер Путин без ведома президента Медведева объявил, что Россия отказывается от дальнейших переговоров с ВТО, поскольку будет вступать туда в составе таможенного союза, Медведев это заявление дезавуировал. Официальное объяснение логично. Посоветовавшись с международными чиновниками, Россия выяснила, что с формально-юридической точки зрения вступление в ВТО таможенного союза как организации мало реально, поэтому мы, хотя и согласуем общие стандарты и позиции внутри союза, Союза, но присоединяться к ВТО будем раздельно, сказал Медведев по итогам саммита «восьмерки». Премьер и президент не в первый раз демонстрируют миру противоположные взгляды на важнейшие вопросы. Когда в ноябре 2008 года Медведев подписался под решениями саммита «двадцатки» в Вашингтоне об отказе от протекционизма, Путин уже спустя сутки поставил эти решения под сомнение. Еще раньше, в июле 2008-го, на саммите «восьмерки» в Японии, Медведев подписал общее заявление о необходимости санкций против Зимбабве, а через пару дней при голосовании в Совбезе ООН Россия наложила вето на соответствующую резолюцию. Правда, сейчас Медведев поправил Путина, а не наоборот. Означает ли это, что позиции президента укрепились настолько, что он готов отстаивать то, что считает важным? Или нас ожидает новый демарш со стороны премьера, вплоть до смены президента и его команды? С тех пор, как страна столкнулась с кризисом, система управления по-путински с помощью простых и красочных ходов, вроде разруливания проблемы Пикалева, демонстрирует полную несостоятельность. Когда нефть все время росла в цене, любые просчеты госуправления сходили с рук. Сейчас демарши, вроде отказа от переговоров с ВТО, могут отбросить страну назад на долгие годы. Жаль, если Медведев не сумеет отстоять позицию здравого смысла, пишут «Ведомости» в своем редакционном комментарии. А под рубрикой «Цитаты недели» издание публикует сегодня следующее высказывание президента. «Можно вступать по-другому, можно, согласовав некие общие стандарты и позиции внутри тройки таможенного союза, вступать раздельно». Конец цитаты. Издание еще раз подчеркивает, что дважды в течение месяца позиция Москвы менялась на 180 градусов. Сперва она устами премьера внезапно сообщила, что вступать будет в ВТО не самостоятельно, а в тройной упряжке с Белоруссией и Казахстаном. То есть, по сути, откладывает это дело на неопределенный срок. А потом столь же неожиданно передумала устами президента Дмитрия Медведева, согласившись идти самостоятельно, как и планировала изначально. Этот путь, объяснил Медведев, является и более простым, и более реалистичным. Почему месяц назад Путин выбрал дорогу более сложную и менее реалистичную? Никто этого толком не объяснил. Тогда прозвучали две мотивировки. Согласно первой, нас так долго не пускали в ВТО, что пойти решили другим путем, который, как вскоре выяснилось, ведет в обратную сторону. Мы-то прошли свою дистанцию на 95%, а Белоруссия еще на старте. Вторая версия гласила, Россия теперь не сама по себе, а в большой семье. Соображает отныне только на троих. Куда партнеры, туда и она. Все уже почти в это поверили, но из слов Медведева следует: дружба дружбой, а в ВТО все-таки врозь. Это уже не первый случай, когда происходят такие метания с той же Белоруссией. Объявляем ей молочную войну, через несколько дней объявляем о вступлении с ней вместе в ВТО. Потом отменяем войну, потом отменяем ВТО на троих. Дело даже не в ВТО, а в распределении ролей между Путиным и Медведевым. До сих пор официальные пропагандисты доказывали, что они работают слаженно и во всем дополняют друг друга. Иногда как добрый и злой следователь. Например, Медведев ссорится с Украиной по газу, а Путин уединяется с коллегой Юлией Тимошенко и все улаживает. Но в последнем случае вышла неувязка. Как бы ни убеждали пресс-службы обоих, что один дополнил и углубил слова другого, концы с концами не сходятся. И возникают опять же две версии. То ли Путин и его команда попросту погорячились, и Медведеву пришлось их поправить, то ли идет и обостряется реальная борьба за власть. В любом случае, пропаганда о слаженной работе тандема, чем ближе 2012 год, тем меньше соответствует политической действительности, пишут «Ведомости». Так как же следует трактовать слова Дмитрия Медведева, наделавшие столько шума в прессе? Этот вопрос я задала члену научного совета Центра Карнеги Николаю Петрову.
Я думаю, что было бы неправильно уделять такое большое внимание каким-то очень малоуловимым разногласиям, в том числе и по поводу ВТО, которые можно заметить в заявлениях президента Медведева и премьер-министра Путина. И мне кажется, если и есть какие-то вопросы, по которым у них могут быть разногласия, и это может вылиться в какие-то решения, то это вряд ли может быть связано с ВТО, то есть с теми вопросами, которые целиком и полностью контролируются премьер-министром, и тот демарш, который совершил премьер-министр, неожиданно объявив о фактически приостановлении вступления России в ВТО как раз накануне того, как оно должно было состояться. Это, безусловно, серьезный политический маневр, продуманный, хотя и неожиданный, мне кажется, для ближайшего окружения премьера, в том числе и для его министров. Тем не менее, мне кажется, было бы наивным считать, что даже если у кого-то есть сомнения в правильности этого шага, то сейчас из этих сомнений может что-то получиться, и Россия может каким-то серьезным образом пересмотреть свое решение.
У микрофона «Радио Свобода» был член научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров. Валерия Шабаева, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас поговорим о наиболее важных международных событиях. В долину Сват на северо-западе Пакистана начали возвращаться беженцы, покинувшие этот район в связи с начавшейся в конце апреля армейской операцией против талибов. Ранее сообщалось, что речь идет примерно о 2 миллионах беженцев, которые нашли приют у родственников или знакомых в соседних районах Пакистана или поселились в палаточных городках. Автобусы и грузовые автомобили, предоставленные правительством, начали доставку первых групп беженцев обратно в долину Сват. Рассказывает мой коллега из пражской студии Андрей Шароградский. Добрый день, Андрей.
Здравствуйте, Лейла. Ну, действительно, речь идет об очень важном событии, хотя сегодня, судя по сообщениям разных средств массовой информации, в свои дома в долине Сват смогут вернуться еще около 1000 семей. Судя по всему, речь идет о 800 семьях. Речь идет все-таки об очень важном событии, потому что, как вы только что упомянули, не меньше 2 миллионов беженцев, как ожидается, вернутся в свои родные места и будут пытаться восстанавливать там жизнь, хотя известно, что в большинстве селений долины Сват после операции, которую вы также упомянули, после военной операции, тяжелых боев между пакистанскими войсками и талибами, инфраструктура разрушена, поэтому многие из тех, кто жил во временных палаточных лагерях, вынуждены взять с собой палатки и привезти, поставить их в тех местах, где раньше стояли их дома, и, видимо, придется им довольно долго жить, пока инфраструктура и дома не будут восстановлены. Но, конечно же, речь идет еще и о том, что стабилизировалась, по крайней мере, есть ощущение, что как-то стабилизировалась ситуация в этой долине, где несколько месяцев продолжалась очень крупная военная операция. Эта операция очень важна не только для ситуации в Пакистане, это операция очень важна и для ситуации в Афганистане, где, напомню, размещены войска.
О событиях в долине Сват рассказал мой коллега из пражской студии Андрей Шароградский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым получил неожиданный общественный резонанс. Этому процессу посвятили проект «Рисуем суд». Победители будут определять в 4 номинациях – картина, судебная зарисовка, карикатура, иллюстрация или комикс. Главный приз – недельная поездка в Нью-Йорк, где победители получат уроки по художественному мастерству. Кто может принять участие в конкурсе «Рисуем суд»? Каковы условия участия в нем? Для чего он проводится? Эти вопросы я задала одному из организаторов проекта, директору музея и общественного центра «Мир. Прогресс. Права человека» имени Андрея Сахарова Сергею Лукашевскому.
У нас уже несколько месяцев в Москве тянется второй судебный процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. И все уже начинают немножко, не то чтобы уставать, да, а это настолько оказывается рутинное мероприятие, что нам бы хотелось постараться чуть побольше привлечь к нему внимание. И мы решили это сделать нестандартным способом. Проект этот мы делаем в партнерстве с двумя другими организациями, это Сергей Кузнецов Cotton Group и OpenSpace.ru. Мы решили, что сделать? Подтолкнуть развитие в нашей стране такого жанра, как судебный рисунок. Это, с одной стороны, способ сделать интересное, новое, нетривиальное мероприятие вокруг очень важного для нашей страны символически и политически очень важного процесса, то есть процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, а с другой стороны, подтолкнуть вообще внимание общественности к судам, к ситуации судебной системы. Потому что Что такое рисунки зала суда? Это часть того самого принципа гласности судопроизводства. И гласность – это не только возможность прийти на этот суд. Вот люди могут попасть на процесс над Ходорковским и Лебедевым, но важно еще, чтобы само общество с вниманием и интересом относилось к судебной практике. Тогда и, как нам кажется, судьи и другие участники процесса тоже будут вести себя, ну, хотя бы несколько иначе. И поэтому из этой идеи родился как раз проект «Рисуем суд».
Кто может принять участие в этом конкурсе и что нужно для того, чтобы поучаствовать в нем?
Для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе, нужно, во-первых, посетить судебный процесс, потому что иначе как сделаешь рисунки судебного процесса? Дальше эти рисунки можно через сайт, зарегистрировавшись на сайте, отправить на конкурс. Все присланные работы будут сначала выставлены на сайте, потом рассмотрены жюри. Соответственно, лучшие работы будут представлены на выставке, которая, как мы предполагаем, состоится в сентябре, но это отчасти будет зависеть от того, как будет развиваться судебный процесс. Если, например, он будет приостановлен, то, конечно, конкурс будет продлен. В конце концов, жюри определит победителей этого конкурса, которые получат возможность поехать в Нью-Йорк на небольшую стажировку по художественному мастерству. Отправлять работы нужно на сайт этого проекта. Он так и называется «Рисуем суд». www.рисуемсуд.ру.
О конкурсе «Рисуем суд» рассказывал директор Музея общественного центра «Мир, прогресс, права человека» имени Андрея Сахарова Сергей Лукашевский. Слушайте программу «Свобода в полдень», а сейчас я хочу обратить ваше внимание на небольшое объявление. Произошли некоторые изменения в расписании передачи «Радио Свобода». Первый час утреннего выпуска программы «Время свободы» с начала сентября переносится на дневное время. И в связи с этим с 7 часов до 8 утра по будням слушайте на наших волнах повтор вечерней программы «Грани времени» с Владимиром Карамурзой. В 15 часов 7 минут в программе «Время гостей» выступит лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Год работы на посту главы партии, выборы в Московскую городскую думу. Об этом ведущий программы Михаил Соколов будет разговаривать с Сергеем Митрохиным. Вы слушаете «Свободу в полдень», и вот некоторые темы второй части нашей программы. Мнение эксперта о будущем рубля. Какой валюте вы доверяете? Узнаем, как на этот вопрос ответили жители Обнинска. Мэр Москвы Юрий Лужков недоволен проектом реконструкции Большого театра. Нефтяная угроза экосистеме «Волги». Эти и другие темы сразу после краткого выпуска новостей в 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Гале, Абхазия, проходит первая встреча по предотвращению инцидентов в зоне грузино-абхазского конфликта. В заседании принимают участие эксперты из Абхазии, Грузии, России, ООН и Евросоюза. В Чечне возбуждено уголовное дело в связи с обстрелом из гранатомета машины сотрудников милиции. В результате обстрела один милиционер погиб, 6 были ранены. В Хамовническом суде Москвы сегодня состоится очередное заседание по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», обвинение продолжит оглашать свои доказательства. Бывшим совладельцем ЮКОСа инкриминируют хищение нефти и отмывание денег. Российский фонд защиты гласности призвал довести до конца расследование убийства американского журналиста Пола Хлебникова. Оппозиция в Армении считает, что процесс политического урегулирования в Нагорном Карабахе проходит не в пользу армянской стороны и требует отставки президента Сержа Саргсяна. Президент Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саргсян в пятницу встречаются в Москве, чтобы обсудить проблему Нагорного Карабаха. В Китае более 100 деятелей культуры и науки выступили с призывом к властям освободить известного уйгурского активиста Ильхам Тохти. На прошлой неделе не вернулся домой. Предполагается, что он был задержан правоохранительными органами. На юге Афганистана в провинции Гильмен при катастрофе вертолета перевозившего рабочих, погибли 2 человека. Причины падения вертолета выясняются. Представитель движения «Талибан» заявил, что вертолет сбит боевиками. На севере Пакистана 23 боевика убиты в столкновениях с местными проправительственными отрядами милиции. В Северной Ирландии, в Белфасте, произошли столкновения католической молодежи с полицией. Ранены 7 сотрудников полиции и по меньшей мере 1 демонстрант-подросток. Католики пытались помешать проведению традиционных протестантских маршей оранжистов. Президент Гондураса Мануэль Селая, свергнутый в результате военного переворота, заявил, что будет считать переговоры с временным правительством провалившимися, если по их окончании он не будет восстановлен в должности. В Сенате США проходит слушание по утверждению Сони Сотомайор на должность члена Верховного суда. На волнах Радио Свободы вы слушали сводку последних известий.
Краткую сводку новостей представила Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Период укрепления рубля, продолжавшийся больше 3 месяцев, сменился резким спадом. Впрочем, большинство экономистов уверены, что опасаться нового этапа девальвации пока не стоит. И результаты сегодняшних утренних торгов, на которых произошло существенное укрепление рубля, это доказывают. Подробности в репортаже Дианы Асоновой.
Официальный курс доллара на сегодня равен 33 рублям 6 копейкам. За 2 дня американская валюта существенно подорожала, но, по мнению экспертов, о долгосрочном ослаблении рубля речь пока не идет. Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
То, что происходит с рублем, оно является следствием 2 факторов. С одной стороны, это коррекция нефтяного рынка, снижение цен с примерно 70-73 долларов за баррель, то, что наблюдалось несколько недель назад, до примерно 60 долларов за баррель. И на этом фоне мы видели вот это вот ослабление рубля против бивалютной корзины. Такие краткосрочные спекуляции продолжаются и будут продолжаться. Но почему вот фундаментально это стало возможно, потому что появилось последние месяц-два достаточно много рублевой ликвидности. Это бюджетный дефицит, который стал насыщать экономику деньгами. В частности, дефицит в июне федерального бюджета составил 277 миллиардов рублей. И за несколько месяцев банки накопили достаточно много рублевой ликвидности, которую они до поры до времени держали на депозитах в ЦБ. И как только появляются колебания на нефтяном рынке, часть рублевой ликвидности легко уходит на валютный рынок, что приводит вот к этим колебаниям.
Старший экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я ориентируюсь на курс от 35 до 38,5 рублей за доллар на конец 2009 года. Вот разрыв в этих сценариях, разница связана с разными гипотезами по поводу дефицита бюджета, который мы в конечном счете в этом году увидим. То есть, по сути, вопрос заключается в том, какой объем рублевой ликвидности правительство направит в экономику, и, соответственно, от этого будет зависеть масштаб давления на валютный курс.
Впрочем, Евгений Гавриленков из «Тройки Диалог» предпочитает воздерживаться от количественных прогнозов. По его словам, ни цены на нефть, ни график бюджетного финансирования сегодня предсказать невозможно, а значит, нельзя спрогнозировать и курс рубля. Но его колебания, по мнению экономиста, могут быть весьма существенными. Диана Асонова, Радио Свобода, Москва.
О какой валюте вы доверяете? Этот вопрос корреспондент Радио Свобода Алексей Собачкин задал жителям Обнинска.
Больше всего я доверяю валюте евро. Причина будет несколько банальна, но эта валюта довольно стабильная. И она, главное, универсальна во всей Европе, поэтому очень легко ей пользоваться. Впрочем, все свои сбережения я храню в рублях, как ни странно.
Наиболее приемлемая валюта на сегодняшний день для себя, я считаю, евро.
Лично я не доверяю очень сильно ни рублю, ни доллару, ни евро. И имеющиеся сбережения разделила бы на частично рубли, доллары и евро, и плюс норвежскую валюту, потому что она показывает крайне стабильное положение на протяжении достаточно длительного времени.
Наша семья хранит сбережения в долларах, потому что доллар, несмотря ни на что, он все-таки остается сильной валютой. Даже сейчас он показывает рост, несмотря на рост безработицы в Америке. Доллар по-прежнему сильный.
Я доверяю рублю, потому что я живу в рублевой зоне. У меня зарплата в рублях, в магазине цены в рублях, и этим обуславливается мой выбор. Считаю, что простой человек, если он играет на валютном рынке, он всегда будет в проигрыше. Совершенно непонятно, когда покупать доллары, когда продавать. Аналитиков найдется немерено, который объясняет справедливость и того иного решения, а страдает всегда конкретный человек, который не может понимать спекулятивных тенденций на рынке.
В настоящее время я доверяю рублю, несмотря на его девальвации. Все равно в быту он занял достаточно прочное место. Рубль достаточно крепкий, сохраняет свои позиции.
Я доверяю российской валюте, доверяю рублю, потому что я зарплату получаю в рублях, и никто мне ее в долларах не дает, поэтому я буду доверять той валюте, в которой я получаю зарплату свою, и никакой другой.
У меня есть и доллары, и евро, но основное все-таки в рублях. Почему в рублях? Потому что просто лень переводить в доллары, в евро, потому что нет гарантии, опять-таки, на мой взгляд, что завтра это все не рухнет.
Я предпочитаю хранить свои личные сбережения в рублях, потому что их у меня не так много, чтобы делать какие-то манипуляции с обменом валюты.
Я доверяю российскому рублю, храню деньги только в рублях, тем самым поднимая национальную экономику. Патриот России, Раш.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, какой валюте вы доверяете. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что проект реконструкции Большого театра необходимо изменить и сменить генерального подрядчика работ. Такое решение было принято после совещания, которое мэр столицы и его первый заместитель в правительстве Москвы, руководитель столичного стройкомплекса Владимир Ресин, провели на днях на территории театра. Главная претензия столичного градоначальника – генподрядчик не успевает завершить реконструкцию в намеченные сроки к 2011 году, рассказывает Ольга Вахончева.
Абсолютно абсурд и преступление перед Большим театром и перед теми, кто будет туда приходить. Цитирует слова мэра столицы Юрия Лужкова о проекте реконструкции Большого театра «Российские средства массовой информации». В чем заключается абсурдность проекта, пояснений немного. Вот основные из них. Необходимо изменить переднюю часть подземной конструкции театра. Неудовлетворительно проработано расположение винтовых лестниц. Все эти замечания со ссылкой на слова градоначальника опубликованы на различных интернет-порталах. И лишь на одном из них «Строительный мир» дано обоснование, что мэра больше всего настораживает отсрочка сдачи объекта. Ранее Юрий Лужков обещал правительству страны завершить реконструкцию театра к осени 2011 года. Эту версию подтверждает и член экспертного совета по градостроительной деятельности Комитета Государственной Думы Елена Косаренкова.
Реконструкция Большого театра – это одна из крупнейших строек в центре Москвы. И как раз недалеко от нее, практически напротив, заканчивается уже реконструкция гостиницы «Москва». Две стройки напротив друг друга. И, конечно, есть желание, чтобы, может быть, бы они закончились одновременно, и тем более, что есть сроки реконструкции федерального объекта, как-то Большой театр. Естественно, эти сроки должны быть выдержаны. Поэтому, честно говоря, у меня не вызывает опасения, что строительство Большого театра находится под большой угрозой. Потому что последний кубометр грунта на прошлой неделе, насколько мне известно, был уже вынут для фундамента Большого театра. Значит, работают над проектом Большого театра грамотные проектировщики и строительные компании, которая выбрана по федеральному конкурсу на реконструкцию этого федерального объекта, тоже имеют соответствующий опыт строительства реконструкции таких объектов. Я считаю, что это решение преждевременное.
Напомним, что реконструкция Большого театра ведется с 2005 года. Ее проект рассматривался на общественном совете при правительстве Москвы. Автор плана, архитектор курорт-проекта Никита Шангин, практически 8 лет потратил на эту работу, которая хоть не безоговорочно, но была признана ведущими специалистами в области градостроительства и архитектуры, вспоминает участник обсуждения документа вице-президент Академии художественной критики Алексей Клименко.
Проект содержал не только вопросы реставрации, но и серьезные работы по реконструкции, потому что технология не только балетных, но и оперных спектаклей требует очень сложных всяких технических решений, которые в старом здании было невозможно выполнить. А новая сцена Большого театра, сделанная силами московскими под руководством известного строителя Якова Константиновича Саркисова, который сейчас возглавил новую дирекцию по реконструкции Большого театра, вот только сейчас. Новая сцена практически не решила никаких проблем Большого театра.
Пойти. некоторые изменения в проекте и принять решение о подземном репетиционном зале, продолжает Алексей Клименко.
Это решение позволило найти место для знаменитого ВЭД. И от этого северного портика сохранилась колоннада. Было выдвинуто предложение перенести остатки этих зала, но как на любой большой стройке атмосфера доминирования строителей, у коррупции, естественно, деньги-то очень большие, Шангин решил уйти. Он сказал, что я не хочу, чтобы все те безобразия, которые здесь творятся, были связаны с моим именем. И в результате Лужков, благодаря этой ситуации, выиграл. И, естественно, сейчас главным архитектором будет Моспроект-2 во главе с Михаилом Михайловичем Пасохиным, сыном бывшего главного архитектора Москвы, человеком, который отвечает за все, что творится в центре Москвы. Он автор вот этой вот новой гостиницы «Москва», можно полюбоваться, там Военторга, ну и прочего. Огромного количества достижений, так называемых «Большой театр», ждет судьба Царицына. Был памятник, станет муляж. Но Лужков абсолютно не выносит, чтобы на территории города что-нибудь не приносило хоть какую-то копейку. И что такое СУИ-проект? Это ж не московская структура. Раз она не дает ни копейки, так что ей здесь делать?
Генподрядчик восстановительных работ Большого театра СУИ-проект пока не поменяли. Для его смены требуется прохождение соответствующих федеральных длительных процедур. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Самарской области продолжается устранение последствий аварии нефтеналивного танкера, которая случилась 13 июля. Напомним, в результате аварии в акваторию Волги близ городов Октябрьск и Сызрань попало более 2 тонн нефти и мазута. Экологи говорят об угрозе экосистеме Волги. С подробностями Сергей Хазов.
В Самарской области устраняют последствия аварии нефтеналивного танкера «Пельский-75», который 13 июля утром сел на мель в районе села Печорск в Сызранском районе губернии. В танкере находилось около 3000 тонн нефтепродуктов. Из поврежденного нефтяного резервуара танкера, владельцем которого является ЗАО «Саратов танкер», в Волгу вытекло около 2 тонн нефти. По сообщению Министерства по делам чрезвычайных ситуаций Самарской области, длина образовавшегося из-за утечки нефти на поверхности Волги маслянистого пятна достигает 12 километров. Толщина пленки 4 мм. Для предотвращения дальнейшего распространения нефти по акватории Волги на месте чрезвычайного происшествия спасатели выставили специальные боновые заграждения. В район аварии прибыл специальный катер КС-110, на борту которого 500 метров бонов и сорбент для нейтрализации попавшей в волжскую воду нефти. Весь день 13 июля продолжалась откачка нефти из поврежденного нефтяного танка в резервные, говорит министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области Дмитрий Азаров.
Руководители САР-танкера, да, этой организации, который принадлежит судно, он здесь и принимает меры, в том числе судоходной инспекции. Есть связь, должна подойти баржа сейчас по перекачке нефти на другое судно. По оценкам организации руководителя САР-танкера, утечка от тонны до 2. Есть информация, что капитан заснул и ночью произошло столкновение с берега.
Авария на нефтяном танкере скажется на экологическом состоянии и без того загрязненной экосистемы Нижней Волги, считает председатель Самарского экологического общества Анатолий Виноградов.
Хорошо еще, что это были даже не нефтепродукты, а нефть непосредственно. Нефть, которая довольно-таки естественный природный продукт для природы Поволжья. И как-то природа с нефтью всегда справлялась. Правда, не в таких масштабах. Мазут, который тяжелый, не уплывет далеко и осядет в Волге. Конечно, для нас не подарок. В то же время, это уже выше города Октябрьска. То есть достанется уже и Октябрьску, и Сызрани. Хорошо, что там высокий берег. Пляжей мало. Но уже ближе к городу Самаре, к областному центру. Не все благополучно.
Как рассказал Радио «Свобода», исполняющий обязанности Самарского межрайонного природоохранного прокурора, младший советник юстиции Дмитрий Медведев, загрязнение в настоящее время локализовано. Природоохранной прокуратуре проводится проверка по статье 247 Уголовного кодекса России «Нарушение правил обращения с экологически опасными веществами». Для Радио «Свобода» Сергей Хазов, Самара.
12:45 в Москве. Вы слушаете «Свободу в полдень». Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне в результате обстрела из гранатомета автомобиля один милиционер погиб, 6 были ранены. В Хамовническом суде Москвы сегодня состоится очередное заседание по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Гале, Абхазии, сегодня проходят первые встречи по предотвращению инцидентов в зоне грузино-абхазского конфликта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Нагорный Карабах никогда не станет независимым государством. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, при катастрофе вертолета погибли 2 человека. В Северной Ирландии, в Белфасте, произошли столкновения католической молодежи с полицией. В Сенате США проходит слушание по утверждению Сони Сотомайор на должность члена Верховного суда. Это была краткая сводка новостей на Радио Свобода.
Свободанews.ру. Главные темы дня.
За незаконную борьбу с терроризмом бывшего вице-президента Чейни ждет расследование.
Комментарии экспертов.
Байкеры в Севастополе могут стать причиной раскола в Русской Православной Церкви, считает журналист Александр Солдатов.
Право автора.
Обозреватель Радио Свобода Владимир Абаринов. О неясных перспективах новой энергетики.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень», а сейчас новости экономики продолжат нашу программу. Их представит Иван Трефилов.
Численность безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, за период с 1 по 8 июля сократилась на 0,3%, составив 2 миллиона 145 тысяч человек, сообщил вице-премьер правительства Александр Жуков. Вместе с тем, количество безработных в стране, рассчитываемое Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, сегодня примерно в 3,5 раза больше. Правительство России утвердило предельные размеры роста регулируемых тарифов в 2010 году. Как сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина, рост тарифов на газ для промышленных потребителей составит 15%, на электроэнергию 5%, а на грузовые железнодорожные перевозки 9,4%. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 30 июня по 6 июля увеличились на 2,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 19 рублей 92 копейки, или по текущему курсу чуть более 60 американских центов. Рост цен на бензин был отмечен в 75 региональных центрах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в 7 они остались без изменений. Снижение цен на топливо произошло в одном региональном центре. Потребительские цены на автомобильный бензин в России растут уже 7-ю неделю после их снижения в течение 32 недель подряд. Консорциум крупнейших энергетических и электротехнических компаний Европы официально представил проект, предусматривающий в будущем поставку в Европу электроэнергии, вырабатываемой на электростанциях пустыни Сахара. Проект, общая стоимость которого превышает 550 миллиардов долларов, предполагает строительство в Северной Африке солнечных тепловых электростанций. Электроэнергию на них вырабатывают турбины, работающие на паре, который получается за счет нагрева воды или другой жидкости солнечной энергией, концентрируемой параболическими зеркалами. Подобные электростанции уже работают в американском штате Калифорния, а также на юге Испании. Выработанную на севере Африки электроэнергию предполагается передавать в Европу по высоковольтным проводам, проложенным по дну Средиземного моря. По планам, к 2050 году эти поставки могут обеспечить 15% общеевропейского спроса на электроэнергию. Курс доллара на сегодня 33 рубля 6 копеек, на 1 рубль 3 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 46 рублей ровно, по сравнению с понедельником он подорожал на 1 рубль 33 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
Рассказывал экономический. Слушайте «Свободу в полдень». Год 200-летия Гоголя. В Екатеринбургском театре музыкальной комедии готовится постановка мюзикла «Мертвые души». Спектакль еще не готов, и хотя обычно так не делается, его все-таки представили зрителям. Впрочем, здесь все против правил. Для постановки даже придумали новый жанр – «Гоголь-моголь», рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Премьера «Гоголя-Моголя» в двух действиях по мотивам поэмы «Гоголя мертвые души» запланирована на октябрь этого года. А пока, чтобы подогреть интерес публики к новой постановке, в Театре музыкальной комедии перед вечерними спектаклями устраивают между зрителями турниры по шашкам. Доска в черно-белую клетку – почти самостоятельное действующее лицо нового мюзикла, объясняет автор либретто, челябинский поэт и драматург Константин Рубинский.
У нас фактически во всех ситуациях идет намек на шашечную игру. И даже сцена покупки у помещиков мертвых душ выдержана в стиле сеанса одновременной игры в шашки с этими помещиками. Ну и цель у Чичикова, конечно же, какая? Выйду в дамки, выйду в дамки, выйду в дамки. Все время поет Чичиков.
Чтобы все было по-настоящему, театр пригласил на свои турниры тренера и воспитанников шашечной секции Екатеринбургской академии шахмат. Тренер Алексей Ивунин даже сразился с актерами и проиграл Владимиру Смолину.
Я играл в шахматы, а он в поддавки, и он выиграл.
Народный артист России Владимир Смолин в «Мертвых душах» играет коробочку. Несмотря на богатый театральный опыт, это его первая женская роль.
У меня было желание сыграть черепаху Тортилу в спектакле «Приключения Буратино», но как-то так не сложилось, к сожалению. Но здесь гротесковый комический персонаж, и, наверное, хорошо, если такие персонажи играют мужики.
Исполнитель роли Чичикова, актер Евгений Зайцев, настолько проникся шашечными турнирами, что отправился в спортивный магазин. Благо, ближайший всего в квартале от театра.
Я купил себе шашечную доску, так что с любимой девушкой каждый вечер мы в шашки режемся. Напеваем, причем, что она, что я знаем хорошо текст этой песни. Давненько я не брал в руки шашек. Давненько я не брал, давненько я не брал, давненько мы не брали в руки шашек. Ну, как бы и в шашки научился играть заодно.
Автор идеи мюзикла «Мертвые души» – екатеринбургский композитор Александр Пантыкин. Автор либретто – челябинский поэт и драматург Константин Рубинский. Ставит «Гоголь-Моголь» главный режиссер театра музыкальной комедии Кирилл Стрежнев. Трио Стрежнев-Рубинский-Пантыкин уже воплотило на екатеринбургской сцене такие звездные мюзиклы, как «Силиконовая дура» и «Храни меня, любимая». Но если там были полностью авторские тексты, то здесь Константину Рубинскому пришлось переводить на язык мускомедии не просто чужое произведение, а классика русской литературы. На подготовительном этапе пролог спектакля под названием «Пошла писать губерния» за всех персонажей сразу спел Александр Пантыкин, а представил Константин Рубинский.
Номер во многом определяющий настроение всего спектакля и мысль о том, что у нас, к сожалению, без обмана пока никак. Композитор Александр Пантыкин, стихи вашего покорного слуги.
Работа над «Мертвыми душами» продолжается, и каким станет спектакль, можно будет увидеть не раньше 30 октября 2009 года. Именно на этот день в театре назначена премьера «Гоголя-Моголя». Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Информационную программу «Свобода в полдень» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. В немецком обществе сейчас обострились споры о проведении в научных целях опытов над животными. В последние годы ученые Германии проводят подобные эксперименты все чаще. Защитники животных требуют заменить все такие испытания более гуманными методами исследований, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Выяснилось также, что 23 бывших сотрудника ГДРовской госбезопасности устроились в федеральном ведомстве уголовной полиции, а один даже работает личным охранником канцлера Ангелы Меркель. Газета Financial Times Deutschland приводит данные по отдельным федеральным землям. Почти 3000 бывших сотрудников Штази стали чиновниками в Бранденбурге. Столица этой земли, Потсдам, в социалистические времена считалась своего рода вотчиной Штази. Именно здесь в 1951 году открылась школа Министерства государственной безопасности, которая вскоре была переименована в Высшую школу Министерства государственной безопасности. Сейчас на улицах Потсдама люди старшего возраста, случайные прохожие, разговоров о Штази стараются избегать. Все, что связано с этой организацией, должно быть забыто. Нужно думать о чем-то новом. Все в порядке, все уже проверено. Остальное меня не касается. 20 лет прошло, а значит и срок давности прошел. По данным Financial Times Deutschland, сейчас в МВД Бранденбурга работают 58 бывших сотрудников госбезопасности ГДР. Глава министерства Йорк Шонбом по этому поводу сказал: «Они стали государственными служащими на вполне законной основе. У нас нет никаких доказательств того, что эти люди при трудоустройстве скрыли какую-либо информацию, а поэтому и оснований для их увольнения у нас нет». Среди немецких политиков и правозащитников все громче звучат голоса с требованиями перепроверить биографические данные восточногерманских чиновников. Уполномоченный правительства Саксонии по работе с архивами Штази Михаэль Беляйтес скептически относится к подобным инициативам. «Сейчас провести перепроверку невозможно, юридических оснований для этого нет. В 2006 году Бундестаг внес изменения в закон об архивах Штази, согласно которым запрашивать информацию из архивов можно только от тех, кто претендует на высшие государственные посты. А простого клерка перепроверить уже невозможно. Да и нужно ли? Сегодняшняя молодежь должна понять, что происходило во времена Германской Демократической Республики, как функционировал социалистический механизм, почему многие люди добровольно хотели стать его винтиками. И в то же время молодое поколение ничему не научится, если узнает какие-то новые имена бывших сотрудников ГДРовской госбезопасности. Если закон об архивах Штази вновь будет изменен, то при проведении перепроверок нужно исходить из того, какую должность в госаппарате сейчас занимает человек. Одно дело быть вахтером, завхозом или уборщицей, и совсем другое – работать в личной охране канцлера. По мнению известного историка, руководителя исследовательского проекта государства СЕПГ при Свободном университете Берлина Клауса Шрёдера, число бывших сотрудников Штази, работающих сейчас в органах государственной власти, может составлять десятки тысяч. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Подошла к концу программа «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами были ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Наталья Гуреева. 13 часов 7 минут слушайте «Час прессы». Как заставить любить родину по-новому? Рассказ в журнале «Русский пионер» о современных политтехнологиях. Обсуждаем с его автором, писателем Дмитрием Глуховским. Ведет программу Елена Рыковцева. И напоследок небольшое объявление. Произошли изменения в расписании передачи «Радио Свобода». Первый час утреннего выпуска программы «Время свободы» с начала сентября переносится на дневное время. В связи с этим с 7 до 8 утра по будням слушайте на наших волнах повтор вечерней программы «Грани времени» с Владимиром Кармурзой. Я же на этом с вами прощаюсь и желаю вам удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Газопровод «Набуко» чрезвычайно важен для энергетической безопасности.
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения.
Я, конечно, хотел бы выразить вам признательность за то, что вы пригласили.
Основная претензия депутатов и губернатора края – срыв подготовки.
На выборах в Токийскую ассамблею избиратели ясно выразили...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
Москве 13 часов. У микрофона Екатерина Евсеева. Сразу после новостей программа «Час прессы». Радиос.